Глава 7. Танец солнечных зайчиков. Все же мне не удалось обмануть самого себя и не уснуть. Не знаю, сколько прошло времени, но проснулся я внезапно, словно кто-то, что есть сил, пихнул меня локтем в бок. Карты называли место, куда я попал, 86-м северо-восточным лестничным залом. Зал черного оникса. Черный камень жадно пожирал свет огонька, и видимость была припаршивой. Я не рисковал увеличивать яркость. Теперь приходилось беречь каждый новый волшебный фонарик, растягивать его жизнь на как можно более долгий срок, чтобы дотянуть до выхода наружу. Я даже старался не думать, в какую переделку угодил. Там, наверху, в прошлой жизни, я считал, что, спускаясь в костяные дворцы, ввязываюсь в самую крупную и опасную авантюру столетия. Только теперь я понял, что это нечто гораздо серьезнее. Я не могу подобрать слова, чтобы хоть как-то охарактеризовать нынешнюю ситуацию. Один. Совсем один. Почти в кромешной темноте, спускаясь все глубже и глубже с остатками припасов, исчезающих с катастрофической скоростью, без ключа, без всякой надежды вырваться наружу и преодолеть створки. На что я надеюсь? Наверное, только на чудо. На очень большое божественное чудо. Конечно, боги так и горят желанием спасти некоего Гаррета и даже занимают очередь. Что, не верите? И я не верю. Ха-ха, вот такая глупая шутка. Вы погодите, когда сойду с ума в этой непроглядной утробе, вот тогда-то мы всласть и похохочем. Мдя. В последние дни настроение у меня хуже некуда. Десятки черных лестниц вздымались вверх или, закручиваясь штопором, уходили вниз. Среди лестниц никакого разнообразия, все абсолютно одинаковые, будто архитекторы подчинялись какой-то жесткой и непонятной мне системе. Долго-долго иду мимо них, иногда касаюсь пальцами прохладного камня, вслушиваюсь в тишину. Оникс пожирает все звуки. Во всяком случае, я так думал, пока не услышал крик. Даже не услышал, а, скорее всего, почувствовал. Кричали недолго. Крик оборвался через секунду после того, как я его расслышал, да и расстояние оказалось чересчур далеким. Я остановился, прислушался. Тишина. Пройдя лестничный зал насквозь, протопав через несколько холлов, я оказался перед входом в зал, где был свет, и поспешно загасил огонек. Вход высотой и шириной не уступал створкам. Вновь, как и перед залами уснувшего эха, меня встречали две статуи. Справа — орк, слева — эльф. Двуручный меч орка сломан, и первый, с бесстрастной физиономией, выкалывал стилетом себе правый глаз. Вместо левого уже зияла пустая глазница. Меня аж передернуло. Огромная, в 5 человеческих ростов статуя казалась живой. Скульптор, впрочем, как и все строители Храдспайна, был наделен талантом самих богов. Эльф сохранил свой меч в целости, но оружие демонстративно лежало у босых ног, рукоятью в мою сторону. Я хмыкнул. Не каждый же день увидишь, как эльф добровольно отказывается от своего оружия. Глаза эльф решил поберечь и не пихать в них всякого рода острые предметы и попросту прикрыл их руками. Вот и пойми, что хотели сказать этими статуями строители. На полу вновь оказались надписи. Я уж было хотел пойти дальше, но выдавленные в плитах буквы полыхнули серым жемчужным светом, призывая обратить на них самое пристальное внимание. Поначалу это были орочьи закорючки. Затем они дрогнули, расплылись и собрались в квадратики, кружочки и треугольнички, которыми пользовались для письма гномы и карлики. Еще несколько мгновений, и гномьи каракули перемешались между собой, незнамо как превратились в человеческие буквы и окончательно застыли, мерцая жемчугом. Здесь вечным сном спят 69 правителей дома Белого Листа. Если ты гном, карлик, человек или дитя иной расы и можешь прочесть эти строки, то заклинаем тебя, не тревожь тех, кто охраняет покой мертвых, и поищи другой путь. Ну а если ты презренный орк или упрямец, не желающий прислушаться к голосу разума, или попросту не умеющий читать невежда, входи, прими судьбу, предначертанную тебе богами, и не жалуйся, что тебя не предупреждали. Буквы еще несколько секунд посверкали, сложились в орочьи закорючки и погасли. Пожалуй, впервые с момента попадания в Храдспайн я крепко подумывал о том, чтобы плюнуть на все и поискать другой путь к шестому ярусу. Я отношусь к тем людям, что обычно прислушиваются к внутреннему голосу разума, и оттого живут долго и, по возможности, счастливо. Но не будут же эльфы ни с того ни с сего предупреждать путника о грозящей опасности, особенно если учесть то, что раньше перед встречаемыми мною ловушками никаких сопроводительных надписей не было. Стоит поостеречься и не лезть в гадючье гнездо без веских причин. До основной дороги, ведущей к спуску на шестой ярус, оставалось пройти всего лишь несколько залов, пройти по прямой, никуда не сворачивая, если только карты мне не врали. Обходной путь занял бы у меня лишних полтора дня блужданий по лестницам, коридорам и залам, а именно этих лишних полутора дней у меня сейчас как раз и не было. Я и так уже достаточно сильно выбивался из графика. И все сроки, отпущенные мне милордом Алистаном, летели ко всем собачьим демонам. Все же пребывание в костяных дворцах повлияло на мои мозги с самой неблагоприятной стороны, потому как с недавних пор ценность времени у меня встала на одну ступеньку выше ценности собственной жизни. Скажи, кому из моих знакомых, так не поверит же. В итоге в башке у меня произошло мимолетное потемнение сознания, и очнулся я уже после того, как сделал два десятка шагов по залу, куда мне категорически не советовали соваться. Вот так и совершаются самые большие глупости во Вселенной. Мол, не делал, не хотел, это оно само случилось. Ноги не туда завели, руки сами ножом пырнули, а голова не виновата, хотя именно ей теперь придется отвечать за оплошности рук и ног. Страх во мне бурлил не хуже, чем гейзеры на острове Дракона. Вот-вот выплеснется через край. «Спокойно, без паники», — шепнул мне внутренний голос. «Ничего страшного не случилось. Ты еще можешь вернуться. Попытайся успокоиться. Осмотрись». В кои-то веки мне посоветовали что-то приличное. Я несколько раз глубоко вздохнул, стараясь успокоить дыхание и грохотавшие барабаны сердца. Действительно, я прошагал по запретному залу целых 20 шагов, и, несмотря на грозные предупреждения у входа, все еще был живеханек. Неужто эльфы попросту решили взять меня на испуг? Стоило осмотреться и решить, возвращаться назад или идти вперед. Зал оказался не очень большим, всего лишь турнирное поле величиной. Стены сложены из огромных каменных блоков, каждый из которых размером с небольшую карету. Достаточно грубая архитектура, особенно если учесть, что здесь покоится 69 владык одного из светлых эльфийских домов. Этот зал не идет ни в какое сравнение с той красотой, что встречала меня на последних ярусах. Даже странно. А похоронены ли здесь эльфийские короли, или это очередная сказочка для легковерных? Теперь не проверишь. Ниши между каменными блоками давным-давно замурованы, да и вряд ли по обычным костям можно определить, королевского рода покойник или самого что ни на есть сиволапого. Совершенно хаотичное нагромождение колонн. Тут три, здесь одна, а там сразу восемь. Восьмигранные, высокие и очень тонкие, за такой едва спрячешься. Самое странное, по полу медленно и хаотично ползали пятна света. Казалось, что с потолка на пол падают солнечные лучи, но, естественно, никаких лучей солнца здесь и в помине не было. Картина получалась довольно странной и отчего-то зловещей. Полутемный, едва освещенный бледным, излучаемым светом стен зал, где каждая колонна отбрасывает густую, просто чернильную тень, и по полу медленно, величественно и абсолютно бессистемно ползают четыре десятка солнечных пятен. Каждый размером в добрых полтора ярда. Там, где я стоял, никаких солнечных зайчиков не наблюдалось. Но впереди... Это можно было назвать и скопищем, и роем. Я повернулся к выходу. Невесть, откуда взявшиеся восемь солнечных зайчиков, преградили мне дорогу. И теперь, чтобы выйти из зала, мне придется пройти прямо по ним. Наступать на неизвестно что никакого желания не было, и оставался только один выход — прыгать через них, благо, на мое счастье, между выстроившимися передо мной зайчиками были небольшие черные промежутки чистого пола. Будто читая мои мысли, пятна пришли в движение и слились в одно большое пятнище. Сволочи! Ни с того ни с сего вырвалось у меня. Пятна, естественно, не поняли и даже не дрогнули, не говоря уже о том, чтобы отодвинуться в сторону и дать дорогу. Казалось бы, чего проще? Возьми и пройди по полу. Какая, собственно говоря, разница, освещен он или погружен в тень? В общем-то, никакой. Но вот смущали меня эти зайчики и их брожение. Я даже лупанул по пятну из арбалета, надеясь хоть на какой-то эффект, но ничего не произошло. Лишь болт глухо звякнул об пол. «А вот не пойду, и все тут. Не пойду, хоть режьте», — пробормотал я и отвернулся от выхода. «Придется пересечь зал, ведь должен же быть какой-то путь». Я остановился у самой границы пятен. Дальше идти пока не решался. Все же в этом, на первый взгляд, бессмысленном брожении должна быть какая-то система. Но я пока не мог понять принцип этого движения. Они ползали со скоростью парализованных мамонтов. Что бы это ни было, но оно никуда не спешило и двигалось в свое удовольствие. Одни пятна решили, что лучше всего ползти вправо, другие — влево, третьи — по диагонали, четвертые — по окружности, пятые — по спирали, шестые — только по им понятной ломанной линии. Иногда они наползали друг на друга, на мгновение сливались в одно большое пятно, вновь разделялись и следовали своей дорогой. Но всегда между ними оставались достаточно большие промежутки, так что при должной ловкости можно попросту бегать между вялыми световыми ползунами. Возле самой границы пятен было не так уж и много, но чем ближе к центру зала, тем больше. Особенно много их оказалось возле какой-то кучи, что располагалось ярдах 80 от меня.